градустан 5 градуска чейин, Баткенде 0 градустан 5 градуска чейин, Ош менен Жалал-Абадта 1-6 градус, Ысык Көлдө минус 1 градустан плюс 4 градуска чейин, Нарында минус 5 градустан минус 10 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен кар жайт, абанын температурасы 0-2 градус болот. Сиз таңкы азаттыктын толкунундасыз. Программабыздын негизги бөлүгүндө Кыргыздагы аш тойлордогу ашкере ысырапкорчулук тууралуу макалалар топтомуна орун беребиз. Таласта калың берүү жагынан жогорку чек улам жаңырууда. Орто заар үй бүлөлөр 200 миңден 250 миңге чейин келинге калың алып барып, атаандашуу күч алууда. Андан тышкары каада салт, ырым-жырымдын баары жасалат. Мындай жарышта колунда жоктор намыстан банкротко учурап калган учурлар дагы бар, дейт Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айткеев.
Максаттын атенеси жакында эле колтусу Заринанын алдына кудалыкка түшүп барып келген экен. Ал калымга канча каражат сарпталганын санап олтурат.
Алдыга жыгылып барып келгенибизге бир 4 күн убакыт болду. Акчалай эсептегенде 200 миңге жакын акча болуп калды. Ал эми жылкы кулуну менен уй музоосу менен 50 миң сом акча. Жеңгетай деген дагы бир ырымы бар экен, ага 5 миң сом бир кой. Акчалар менен мал менен жыгылып барып келдик. Бул кыргыздын салты экен, кыргыздын салтынан кача алган жокпуз, кыз алгандан кийин акысын калыңын бердик.
Бирок Максаттын жеке менчик үйү жок. Батирден батирге көчүп, ага кошумча студент колтусун окутуп жатыптыр.
Менде азыр үй жай жок. Өзүм батирде турабыз, ал эми келинчегим болсо студент. Ошол күнүмдүк жашоону акырындык менен жашоонун нугун өткөзүп атабыз. Мен эми кызматым ошо базарда, базар сайын ошо мал алып сатып, кайра ушундай бир кичине соода менен алектенем. Ошол менен келинчегимди багып келатам.
Квартирадан квартирага көчүп ушундай бир кыйынчылык учур болуп атканда жыгылбай деле койсо болот беле негизи?
Албетте болмок го. Азыр квартиралап турганда жыгылбай деле коюп, эки жак кандайдыр бир келишимге келсе болмок. Эми бирок салт экен, бул салттан атам жыгылып барабыз, алып барабыз деди. Эч ким каршы чыккан жокпуз, алып бардык. Эми себеп келгенде дагы канча киши келет, ким билет, аны толуш керек каражат. Эми бул кыргыздын салты айлануу процесси жүрүп атат да бул жерде. Бирде чыгашы болот, бирде киреши болот.
Талаш шаарынын тургуну Чынара Бейшекеева куруу намыстан, оожок атаандашуудан көп кишилер чыгымга кириптер болуп жатканын айтууда. Ал эки жак тең бир пикирге келип, баш кошкон жаштарга биргелешип шарт түзүп берсе пайдалуу болмок деген ойдо.
Бар турмуш деп бири бирибизге тирелгенибиз сыяктуу болуп турат да. Эми бирөөнүн колунда бар, бирөөнүн колунда жок, ага карабайбыз. 200-300 миң деп калың берип, балдарды дагы ошол нерседен мындай түшүнбөстүк келип чыгып кетиши мүмкүн да. Жаштардын ортосунда дагы эки жакта да таарынч болуп калышы мүмкүн. Эми ушуга барбай эле эки жак түшүнүү менен эле, бири бири түшүнүү менен эле балдарга мисалы үчүн ортодон бир жакшы подарка кылып там алып берип койсо болот, мисалы машина алып берип койсо болот, там ылайыктуу бар болсо мисалы.
Таластын дагы бир тургуну Канымгүл болсо, бул дубана кыз алуу салты абдан көп чыгымдар, ысырапкорчулук менен коштолорун белгилейт.
Талас жергесинде негизи кыздар аябай калың, калыңды аябай алып келишет. Алып келгенде дагы 200 миңден кем келбеш керек, 100 миң өлдү дегенде алып келиш керек. Негизи бул туура эмес. Мисалга алдыңына келет 30 киши, сен тозосуң, 30 кишини тосуш үчүн эле билесиң, азыр бир эле дастарканың канча турат. 30 миң жана 10 миң эмне келет? Ал кыска деген кийим алып келиш керек, анын тиги буусу бар, андан көрө тыптынч эле свадьба берип туруп эле эки жак сүйлөшүп туруп эле балдарга подарок кылып эле там берип коюш керек. Ал колунда барларга эчтеке эмес, а кол учунда жоктурлар кантет экен.
Айтору, Таластын кыздары абдан кымбат келип, ошого жараша ысырапкорчулук, адамдардын алтындай убактысы кетип жаткан экен. Жергиликтүүлөр бир ооздон эки жак тең мынча чыгым жана убара тартпастан жаштардын келечегине кам көрсө деп какшап айтып жатышты. Анткени алдыга түшүп барганда канча каражат кетсе, кайра эле тосууга ошого тете акча сарпталары белгилүү. Таластагы агрардык экономикалык коллеждин студенти Мунара болочокто барар жериндегилерди калың бер деп кыйнабайм деп ойлойт.
Мен өзүм турмушка чыксам ушу калың сеп дегендерге каршымын да. Себеби ушул салтын салт деп барган жерин дагы ата энени дагы кыйнап ошентип мындай ысырапкорчулукка баргым келбейт. Анан жакында да биздин Таласта ушу бирөө 500 миң сом менен барыптыр. Эми колунда барлары ошентип ушунча акча менен барат, а колунда жокторчу. Кыргызда казга тең элем деп карган буту сыныптыр деген сөз бар го, ошондуктан мындай куру намыс үчүн ушундай бир атаандашууга мен каршымын. Жок дегенде ушу эки жаш чет өлкөгө барып келип ушу турмушун мындай бир кызыктуу окуядан баштаса дейм да.
Мына ошентип, калың жагынан азырынча Таласка тең келер аймак Кыргызстанда жок, же башка жерлерде бизден да кымбатпы? Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Маракелердеги ысырапкерчилик демекчи, ал тойлордо эле эмес, сөөк узатууда да кеңири кездешет. Кыргызда сөөк коюу убакыт жана каражат жагынан эң кымбат иш чара экенин баары эле мойнуна алышат. Кезинде окумуштуу жана жазуучу Салижан Жигитов кыргыздын өлгөнү абдан кымбат деп таамай жазган экен. Мындай көрүнүш ысык көлдүн мисалында кандай? Кабарчыбыз Мария Колесникова айтып берет.
Кыргызда кишинин көзү өтүп кетсе, мисалы Көл калаасында кандай жер өлгө болорун элдин салтын жакшы билген Барык Тавас Мамбет Акунов айтып берүүдө. Албетте эң оболу боз үй тигилет эмеспи?
Адам өлгөндө боз үйгө алып кирип коет өлгөндө. Аялды ийди шаягы жагына, эркекти бир жагына коет. Өзүнүн орду бар да өлгөндөн кийинки. Анда ошол бир күн эки күн кармайт, анда мүрзөнү сынга жат, мүрзөсүн алып барып коет. Туугандары эл журт бар.
Ысык көлдө сөөк эки күн кармалып, үчүнчү күнү жайына берилет. Мурда киши каза тапса, кошок чыккан боз үйгө маркумдун жакындары кийит алып келип илишчү. Анан сөөк коюлуп болгон соң илинген кийимдердин бардыгы кайрадан эле туугандарына жээк жаттарына таратылчу. Азыр көпчүлүктүн өтүнүчү менен бул ырым жырым калып баратат, дейт Аны Орозбакова.
Муну деген эл өзү эле токтотту да. Азыр жок, ал жоюлду бүтүн эле. Эгерде айыл ичине барса жөн эле барып куран окутат, анан кетет. Ал куда сөөгү болсо продукт алып келет дасторконго койгонго. Анан куру кантип барасың? Бара албайсың да куру. Же конфет, чайы эме менен жакы коробка коробка кылып эле алып барышат да болду. Ошо менен эле эметет ал мурункудай кийимге чалып барылбай калды.
Дээрлик көлдүн бардык жеринде маркумга атап кара же бодом алса ойлот. Мурда мал арзандыктанбы кээ бир бардар үй бүлөлөрдө 3-4 бодом ал союшчу эле. Аны Орозбакова сөөк чыккан үйдүн алына жараша союла баштаганын белгилейт.
Эгерде куда сөөгү көп болсо, анда эки мал союлат. Ал кайта 40 чейин келбейт да, бири келет да кетет, ошо бойдон келбейт. Анан куда сөөгү аз болсо, начар жашса бир мал союлат. Болду, ошо менен узатат колунан келгенин. Аны эч ким заставить этет. Негизинен колунан келсе же уй соют, же жылкы соют. А эгерде колунан келбесе бир уй соют, же бир эки кой соют, болду, ошо менен кетирбейт. Элдер деле аны заставить этпейт да, сен тигин, сен минт деп. Эч ким заставить этпейт өзүнүн. Үйдүн ээси сөөктүн ээси өзү билет.
Маркумдун эң жакынына айылдыктар өз ражасына жараша кошумча беришет. Башкаларына катышына жараша кошумчалар түшөт. Куда жактан мал менен кошо тасмал же дасторкон кошо келет. Барык Тавас Мамбет Акуновтун айтымында илгери дасторкон азыркыдай болгон эмес экен.
Анда жок, боорсок эле төгүп коюп эле, анан канттар дарга чыгып төгүп койчу. Сары май коюп койчу. Ошол эле алма салма анан тигүү деген жок болчу илгери. Анан азыр деле баарын жайнатып арак берчүдөй закускасын коюп атышпайбы, андай койчу эмес, жок болчу.
Сөөктү койгондон кийин ырым жырымдарды Мамбет Акунов санай кетти.
Анын өлгөндөн кийин ошол 3 күндөн кийин 3 үлгүм деп берет. Бир кой союбу, же калган эти менен береби. Андан кийин 40 күндөн кийин 40 дейт. Ошондо белгисин да көтөрөт жакы эстелигине. Анда дагы мал соют. Анда куда сөөгүн тиги уулардын кызгыркындарын чыгырып, анда да куроону коптат 40 күндөн. А кызгыркын куда сөөгүн баары келет да. Анда да бир бодо соют, же уй, же жылкы шылып соют, же бир эки кой соют. Уна эми 1 жылдан кийин ашын берет. Шылып бир чоңду соют дагы кошто эң акыркысы болот да. Эң акыркысы өлүк менен баягы өлгөн киши менен коштошуу болот да. Ошону менен эле бүтүп калат. Анан жа бейшемби жума деп атпайбызбы? Ошо күндөрдө өзүнүн үй бүлөсү, бала бакырасы боорсок биширип, жыт чыгарып куран окутуп коюп турат. Эстесе, эстебесе калат ошой.
Ысык көлдө мурда сөөк узатуу зыйнатында спирттик ичимдиктер мол болуп атагы чыккан. Азыр бул адат калып баратат дешет. Сөөк узатууну жөнөкөйлөштүрүү, ысырапка жол бербөө аракетин көрүп жатышат. Айрым айылдыктар карамал башы азайып, кийит же жыртыш таратуу өңдү ырымдардан баш тартышууда. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Азыр эле сиздер Кыргызда сөөк бергендеги салт жөнүндө уктуңуздар. Ал эми кыргыздар менен аралашчашаган өзбектердин сөөк берүү жөрөлгөсү чыгымы азыраак кетет экен. Көз жумган адамдын денеси кателикте жерге берилет. Түйнө салган адамдын бала чака урук туугандарына кийит кийгизмей деген жок. Сөөк чыккан үйдө 3 күндөй казан асылбайт. Аза күткөндөрдү ошол 3 күн ичинде коңшу колоңдору багышат. Жалал-Абадтагы өзбек тектүү молдо Адахамжан Хакимов менен кабарчыбыз Рыспай Абдраимов сөөк коюу жөрөлгөсүн териштирип маек курган.
Кыргызча сүйлөгөн улут өзбек Адахамжан Хакимовдун баянында өзбектердин сөөк коюу кадасы кыйла жеңил. Анын айтымында Ырактагы туугандарын күтпөй көзөткөн адамды сөөгү кателикте мүнзөсү казылып бүтөөрү менен 1-2 сааттын ичинде жерге жашырышат. Мындай усуят Мухаммед пайгамбардын хадистеринде айтылган. Киши кечке жуук үзүлсө ээк каккан адамдан жытчык болуш үчүн жай шилдесине түнкүсүн чырактын жарымында сөөк коюлат, дейт ал.
Танадан жан чыккандан кийин ошол күнү сөөгү катпастан туруп коюшту аракетинде болгондон да мүмкүнчүлүк агарда мырза таяр болгон болсо 1 саат ярым саат дема барып коюлот. Ошо мырзанын таяр болушуна карап туруп танадан жан чыккан үйдөн мырза чыккан үйдөн 3 күнгө чейин бизде оокат таамданыш дамданыш жок.
Өзбектерде жандык же бодомал болбосо жылкы союлмак түгүл киши өлгөн үйдө 3 күндөй казан асылбайт. Демек батага келгендерге ал үйдөн тамак аш устукандап жилик тартылбайт. Сөөк ээлерин ошо күндөрү жеңил тамак менен коңшу колоңдору багат. Анында кыргыздардай дүйнө салган адамды жок тойлап өкүрүп кирүү деген да болбойт. Адахамжан Хакимовдун арасташында чын дилинен кайгырандар өлгөндүн жакындарын жубатып көңүл айтат.
Хадис дагы бар. Кимки ошо мусибат болгон үйдөн 3 күнгө чейин тамактанса деди мен андан безарман. Ошон үчүн шариатыбыз ушул хадисти мақам кармаган. Ошон үчүн коно кошунулар ушу 3 күнгө чейин ошо үйдү багышлык ошолордун моюндагы милдет болот. Бизде өкүрүп келишлик жок. Келип тазыя билдириш бар. Ошо элдерде кайрат кылгыла, Кудайдын буйругу экен эми деп тазыя билдиришлик бар.
Сөөк мүрзөгө коюлгандан кийин ошол жерде жана маркумдун үйүндө Куран окутулуп топурак салганы келгендер даамостиби үйлөрүнө таркашат. Ошентип өзбектердин сөөгүн коюуда ашкере ысырапкерчилик тыйылган. Адам көз жумгандан тартып анын сөөгүн аруулап жерге жашыргыча Адахамжан 5-6 миң сомдой каражат сарптыларын айтууда.
Ошол көп кетпейт. Мырзага коюп айтканда ошо мырзаны каалаган адамдарга берилет. 2 миң, 2,5 миң ар кайда ар кандай. Эми жол кирасы алыстыгына карап акыл 1000 сом жамыса 700-800 ошондой болушу мүмкүн. Тепиндер бизде 15 метр 20 метрге чейин алынат. Аял киши эркек кишиге карап туруп мырза сүйү башка сүйү болуп туруп 5 миң 6 миң пулду саптарса болот. Биринчи күндө боло турган каражат ушундай.
Анда сүйөктүн жакындарына кийит кийгизилбейт экен. Болгону о дүйнө салган адамды жууган кишиге бир сыйра кийим кечек ага жардамдашканарга өлгөн киши тирүүсүнө урунган буюмдары берилет.
3-4 адам болот да, 4 адам болот да, ошолорго баардыгына эмес. Ошо битте жууган адамга берет, баш кийим, баш аяк. Экинчисине иштетилген шакасы бар, башкасы оно берет. Үчүнчүсүнө эми биттеден көйнөк, кичине экен, бир кой сойлот. Жаш баш, ошо сойса.
Шариаттагыдай өзбектерде өлгөндүн 3-7-40 күнүктөрүн, жылдыгын өткөрүү жана ашын берүү ошондой каада жөрөлгөлөрдө конок багууда каралбаптыр. Каалагандар 3 күндөн кийин бир кой союп Куран окутуусу мүмкүн. 40 менен жылдыгында деле канча эл келсе да бир койдун эти баарына жетет, дейт Адахамжан Хакимов.
Ошо жылдыгында уйду сойсоңуз эми ошо эл ошо жайда тайды сойсоңуз эми ошолор, бирок ошо кой менен эле кифаяланса болот. Жылдык деген сөздүн мааниси ошо өткөн атасын эскериш, тойго айлантырыш керек эмес да. Той башка нерсе, улак кылатбы, башка нерсе кылатбы, бул тойдо кылса жараша турган нерсе да. Бирок атасын эскертирген ошо атанын жакындары, туугандары, достору ошолорду бир жоктоп неме кылынганы ачал болот. Ошо конок бериш, башка нерсе кылыш атаны эскергенден кийин матам кылыпты, өткөндөрдү эскерипти. Аларга ушундай ашыкча чыкындарды кыламын деп элди жабыр кылышты керек эмес да. 80 машина аркасынан жүрүшү мүмкүн, 5-6 тайды союшу мүмкүн, бирок жол адамам ошонго жетемин деп туруп мына мындай кылыш элек туруш эмес. Эми өткөндөрүбүздү эстештиктен максат демек ошолорду бир эскерип алардын хакына тилават кылып Куран окуп аларга дуа кылыштык. Атасына аш берген жерлерде ичкиликтер болот да, көп нерселер болот да. Сурап кыйгандар да Аллах таала сүйөт.
Анын кеңеши боюнча бодомал жылкыны курмандыкка чалып сүйөк коюуну тойго айландырбоо зарыл. Мусулманчылыктын тартибинде андай үрп адат жок. Өлүм болсо кайгыга баткан үй бүлөнү жаныбар сойдуруп чыгымга батыргандан көрө алардын кийинки жашоосун ойлоо абзел. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүнү Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдөмүн. Башка окуялардын кыскача мазмуну. Атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин Иран боюнча жаңы баяндамасында ирандык окумуштуулар атомдук бомба жасоо үчүн колдонулган компьютердик моделдерди пайдаланып жатышканы айтылат. Тегеран болсо мындай маалыматты жокко чыгарууда. Кошто шайлоого тизмеге кирбей калгандар бүгүн митингге чыгарып кабарланды. Италиянын премьер-министри Сильвио Берлускони кызматтан чегинет. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодон кийин жарандардан келип түшкөн арыз дооматтарды текшерүүдө. Кыргызстанда Facebook колдонуучулар көбөйүүдө. Facebookчулардын басымдуу бөлүгүн 18 жаштан 34 жашка чейинкилер түзөт экен, учурда алардын саны 56 миңден ашыптыр. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи программабызды улантабыз. Биз кыргыздагы аш тойлордогу ашкере ысырапкорчулук тууралуу макалалардын топтомун берүүнү улантабыз. Кыргызстанда коңшу Тажикстанда 2007 жылы май айында салтанаттарды жана тойлорду өткөрүүнү тартипке салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Жаңы мыйзамга ылайык өлкөдө той топурларды өткөрүүгө бир топ чектөөлөр киргизилген. Бул мыйзам Тажикстандын кыргыздар жыш жашаган Мургап районуна таасири тийип жатканы менен кандай таасир тийип жатканы тууралуу ал жерге барган кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Мургаптагы көп балалуу арысы Ишманбетова уулун үйлөп, кызын күйөөгө берди. Мыйзамга ылайык элинине мурункудан аз калың төлөдү.
Азыр эми ушул мыйзамды 1000 сом 4 кой 1 топоз берип жатат. ЗАГСка да чыгарбадык. Азыр ЗАГС кебирлер тийип алып алгандан кийин да ЗАГСка чыктым. Эми чыкканда эрте кызым той болушту тиги чыкпайт.
Жергиликтүү элдин көпчүлүгү той топур өткөрүүнү чектеген мыйзамды колдоп жатышат. Мургаптык Чынар аттуу кыздын айтымында Тажикстанда айрыкча кыргыздарда калың өтө арыгын төлөнчү.
Бизде калың страшно көп дарылайт. Вообще көп. Топоз билесизби? Ошондойдон койдон бизге так 40 еще канча $1000 пул берет. А тажиктерден да калың жагат тажик.
Кийин кечелик.
4 кой соет эле, топоз соет эле, раса элди көп чакырат эле. Например, канча мечит болсо, ошонун адамдарын баарын чакырат эле. Жана азадар болуп кийинет го, кара кийинет эле, көп кийинет. А аларга полный баш аяк кийгизет эле, отидо кийгизет. Азыр андай эмес, бирден көйнөк, бирден жолу кийгизет. 1-2 кой соет.
Мургап районунун акими Майрамбек Тойчиев мыйзам кабыл алынгандан бери аймакта бир топ оң жылыштар болгонун кеп салып берди.
Мыйзам ишке киргенден бери үйлөнгөндөрдүн саны көбөйгөн, ажырашкандардын саны азайган, малдын башы аябай өскөн. Өзүн эле районду алсак дагы баягы топоздун саны 11%, койдун саны 34% өскөн. Кыргыздарда өзүң билесиң аябай көп ысырапкерчилик, аябай көп тойго байланыштуу аябай чыгымдар аябай көп болгондугун себебинен ушундай мезгилдер болгон. Баягы атайын уулумду үйлөймүн деп карыз алып кийин уулун үйлөгөндөн кийин такыр баягы кара короо болуп жайдак калып баягы үйлөнткөн уулу 2 айдан кийин ажырашып кетип ушундай болуп калгандар болгон. Ушундай мезгилдер азыр булар мындай жок.
Майрамга майрам уланып тойго тойлор улана берсин. Саркол элибизде тынчылык болсун.
Теңиздер менен кана кеттик.
Мар Бадахшаным рада деп тамаша үстүрөр манар Бадахшаным рада.
Бирок бул мыйзамга баары эле тегиз кубанган жок. Мисалы Мургапта өтө белгилүү түзүлгөн 10 жылдан ашкан 5 мырза ырчылар тобу 2 жылдан бери той топурга барбай калды. Ушунун айынан топ жоюлганы жатат дейт 5 мырзанын башчысы Мамасали Сатаров.
Биз мурда мына тойлордо обязательно бизди чакырат эле 5 мырзаны. Биздин өзүнүн аппаратура бар, өзүбүздүн ырлар бар.
той тамаша кылып, ал кандай бизде көй жолдоштук коёт, ошолорду ырдап, биз беш мырза ырдап, ушул тойду тойдой өткөрөт элек да. Ошол ырдалбасын, ыр болбосун деп биз канча тойлорго өзү чакырылбай турган болуп калды, жоюп жиберди.
Тажикстандын мыйзамына ылайык тойлор 3 сааттан ашык созулбашы керек. Чакырылган адамдардын саны 200 көп болбоого тийиш. Үйлөнүү тоюна кеткен каражатты бала да кыз тарапта бирдей чыгарып өткөрөт. Ыр күйлөр дээрлик болбойт.
Өткөн жаштыгы багын, уккула достор уккула. Силерге ырдап турамын. Жаркылдап кыздар турганда, 20га чыгып дикла.
Тойлорго барып, той көркүн ача албай калган Мургаптагы беш мырза тобу бул салтанатта балким соңку жолу ырдап аткандар. Андай эле киреше тапкысы келсе Кыргызстанга келиши болот. Бул жакта аш тойлорго чек жок эмеспи? Эленора Бейшенбек кызы азаттык.
Чын эле Кыргызстандагы аш тойлорго чек азырынча киргизиле элек. Мыйзамый чек киргизүү боюнча буга чейин демилге көтөрүлгөнү менен азырынча ал ишке аша элек. Бирок Тажикстанда чын эле азыр кабарчыбыз айткандай мыйзам кайсы бир деңгээлде жемишин бере баштаган окшойт. Тажик өкмөтүнүн дин иштери боюнча комитетинин башчысы Абдурахим Холиковдун айтымында мыйзам 2007-жылы күчүнө киргенден бери тажикстандыктар той топурлардагы чыгашаларын кыскартуу менен дээрлик 1.5 миллиард доллар үнөмдөп калышыптыр. Мыйзамга ылайык үйлөнүү тойлоруна 150 ашык адам чакыра албайсың. Сүннөт тойго 70 кишиден ашпашы керек. Сөөк узатууда да коноктор 70 ашпашы керек дешет. Анан ар бир конокко сарпталчу акчанын да өзүнүн чеги бар экен. Кабарчыбыз Төрөкул Доров бул мыйзам чынчынында кандай иштеп жатканы тууралуу Азаттыктын тажик редакциясынын директору Сожида Жахваровадан сураган эле. Ал жакында эле өз мекенине барып келди. Кабарчыбыз бул ире тойлорго катыша алдыңызбы деген суроо менен маекти баштады.
Ходила, да. Да, соблюдается, потому что штрафуют очень большие штрафы.
Ооба, талапты аткарып жатышат. Анткени аткарбагандарга чоң айып пул салынат. Азыр тойлорго 150 адамдан ашык чакыра алышпайт. Анан бирөө көз өткөндө да тажиясына чектелүү гана сандагы адам келиши керек. Бул талап кайсы бир деңгээлде оң натыйжасын берди го деп айта алам. Анткени адамдар соңку кездери тойлордо да таймашып, ким канчалык чоң той бере алат дегендей ысырапкерчилик көбөйүп кеткен эле. Азыр эми бир аз акча үнөмдөгөнгө да шарт түзүлдү окшойт. Бирок байлар мындан да жол тапканга үлгүрүшүптүр. Маселен, бир бай киши баласын үйлөнгөндө бир жерде эмес, үч башка жерде 150 адам чакырса, ага эч ким мыйзамды буздуң деп айта албай калат. Амалдуулар ушинтип жолдорун баары бир таап жатышат.
Люди всегда находят, они такие умудрённые, всегда находят путь, как делать.
Деп айтты Азаттыктын тажик кызматынын директору Сожида Жахварова кабарчыбыз Төрөкул Доров менен курган маегинде.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер билимдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тармак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейити жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди Азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угарман, сиз таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Сиз ого чыккан кабар макалаларды Азаттыктын интернет барагынан да окуп уга аласыз. Биздин дарек Азаттык, Чекит, Кейжи. Бир саамдан кийин программабыздын кийинки бөлүктөрүн өтөбүз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие слушатели, это программа «Перекресток».
Совместная передача Центральноазиатских служб радио «Свобода. Свободная Европа».
В студии Хиромон Бакозода
и Фарух Юсупов.
Сегодня в программе.
Взрыв на западе Казахстана признан террористическим актом.
Возвращение золотого отца. В туркменскую столицу вернули золотой памятник бывшего президента Ниязова, демонтированный после его смерти.
Перспектива экономического развития в Таджикистане. Мнение эксперта.
Цензура по-казахски. На международной фотовыставке известный кыргызский фотограф не вписался в формат.
Art Week Style UZ 2011. Гламурное шоу по-узбекски не место для художника.
В городе Атырау, что на западе Казахстана, в начале этой недели прогремели два взрыва. И это уже не первый случай террористической атаки в этом нефтяном регионе. Смертник подорвал себя в центре города Атырау. Жертв пострадавших нет, кроме самого погибшего смертника. Но власти Казахстана только сейчас впервые признали, что в стране произошел теракт.
Хотя мы знаем, что в мае этого года, Фарух, от взрывов бомбы уже погибали люди в Казахстане, в Актобе, если помните, мужчина взорвал себя в здании КНБ, а в Астане, вблизи от следственного изолятора Комитета национальной безопасности, взорвался автомобиль с двумя людьми. Но тогда эти взрывы бомб власти Казахстана назвали просто криминальными инцидентами.
Послушаем репортаж нашего коллеги из радио Азаттык казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Светланы Глушко.
Взрывы в Атырау прогремели в понедельник утром 31 октября. Новостные ленты пестрели сообщениями о взрыве бомб у областной администрации и прокуратуры. Взрывчатка находилась в мусорном баке вблизи от администрации области. Взрывной волной в здание выбило стекла. Через час прогремел второй взрыв в микрорайоне Сыраарка, в 50 метрах от здания областной прокуратуры и офиса КНБ. По словам очевидца, взрыв был очень сильный. На месте обнаружили фрагменты человеческого тела. Следы крови были видны на стенах жилого дома. Личность смертника установили на следующий день. Им оказался 23-летний житель города Атырау Бауржан Султангалиев. Сообщается, что при обыске в его квартире обнаружили самодельную взрывчатку, компоненты для изготовления и инструкцию по сборке. Один из депутатов казахского парламента Ирак Ерликеев говорит, что еще месяц назад, когда он был в Атырау, в городе ходили слухи о планируемых терактах. Сейчас, по его мнению, несмотря на страх, горожанам надо сохранять спокойствие.
Мое предчувствие говорит о том, что этот взрыв не случайно рядом с этим актом, рядом с областной прокуратурой. Это расстояние где-то 500 метров, не более. Работники правоохранительных органов, в том числе Комитет национальной безопасности, 20 лет отдыхали, теперь пусть работают. Пусть работают, пусть ищут источник, откуда это все, кто в этом замешан.
Причину взрывов казахская пресса связала с недавними массовыми арестами предполагаемых экстремистов в Атырауской области. В августе этого года полицейские заявили, что пресекли деятельность экстремистской группировки, которая якобы планировала террористические атаки. Аким Атырауской области Бергер Искалиев также говорит, что к взрыву имеют отношение более 40 граждан, арестованных ранее по подозрению в террористической деятельности. Между тем, в интернете есть заявление неизвестной ранее террористической организации «Джунт Аль-Халифат» или «Солдаты Халифата». Об этом сообщила исследовательская организация SITE. Исламская группировка взяла на себя ответственность за взрывы в Атырау. Согласно заявлению «Солдат Халифата», взрывы в Атырау – не что иное, как предупреждение правительству Казахстана. В октябре этого года группировка «Джунт Аль-Халифат» уже угрожала правительству Казахстана. Они требовали отменить недавно принятый закон о религии, который, по их мнению, запрещает носить платки и молиться в общественном месте. Противоречивый закон о религии бурно обсуждался в Казахстане, но, несмотря на критику, был принят в самые кратчайшие сроки. Существует ли в действительности такая организация, как Джунт Аль-Халифат или Солдаты Халифата, сейчас проверяют спецслужбы Казахстана. Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Усер Минзанбаев говорит, что есть и список подозреваемых, причастных к теракту.
По каждому уголовному делу есть всегда подозреваемые. Кого не бывает, чтобы их не было. А их нельзя называть, даже если не есть.
На фоне расследования теракта в Атырау в парламент Казахстана на этой неделе срочно поступили два законопроекта. законопроекта о национальной безопасности и о противодействии финансированию терроризма. Второй документ уже принят Нижней палатой парламента. Бывший председатель Комитета национальной безопасности, а ныне депутат парламента Сад Токпакбаев говорит, что спецслужбы Казахстана сейчас должны усилить свою работу и обеспечить стабильную обстановку в стране.
Есть специальные методы работы. И за эту работу отвечает в первую очередь Комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел. И вот они, их сотрудники, должны разбираться. Так, вот человек погиб, там надо уточнить, кто он, откуда, все ее связи, почему он пошел на это. Правильно? Как можно выйти и на других?
В большинстве регионов Казахстана из-за взрыва в Атырау с 1 ноября полицейские переведены на усиленный режим несения службы. Под охрану взяты особо важные объекты и усилены наряды патрульных полицейских на улицах городов. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
Возвращение позолоченной статуи Ниязова свидетельствует о продолжении его дела?
Демонтированная после смерти первого президента Туркмении Сапар Мурата Ниязова, позолоченная статуя Туркменбаши снова появилась в Ашхабаде. Она установлена на новом месте. Теперь она венчает 95-метровый памятник нейтралитету.
Поворачивающаяся вслед за солнцем скульптура является для иностранных туристов своеобразной экзотикой, увековечивающей тоталитаризм. А некоторые туркменистанцы этот памятник называют позором. Об этом материал нашей коллеги из туркменской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Алтын Магауина.
В эти дни многие жители Туркменистана были удивлены новостью о том, что позолоченная статуя Туркменбаши с распростертыми руками, обращающаяся к солнцу, снова появилась в Ашхабаде. Ранее статуя Ниязова была установлена на вершине арки нейтралитета, сооружение, которое было воздвигнуто в столице при правлении Ниязова в 1998 году. Теперь же памятник установлен на конце проспекта нейтралитета, на окраине беломраморной столицы Туркменистана. Арка нейтралитета и венчающая ее статуя были демонтированы в 2010 году. Тогда у местных жителей была надежда, что скульптуры Ниязова в новой конструкции уже не будет, что, в свою очередь, обрадовало многих туркменистанцев, придав уверенности в том, что политическое направление страны от авторитаризма меняется в сторону демократии и либерализации. Культ личности Ниязова, создавшийся в период его президентства, значительно ослаб после его смерти и стал вытесняться новым культом личности, теперь уже Бердымухамедова. Житель Ашхабада Расул Сеидов в интервью «Радио Азатлык» напрямую связывает возвращение позолоченной статуи Ниязова с ситуацией в стране. Когда памятник Ниязову был убран с центра Ашхабада, у многих появилась надежда, что вместе с ним уйдет в историю и его политический режим. Но в последнее время возникшая ситуация в стране буквально улетучила все эти чаяния. Поэтому и возвращение памятника Ниязову имеет символический характер. Он указывает на политический курс в стране, сказал житель Ашхабада Расул Сиидов в интервью радио «Азатлык». Фарид Тухпатуллин, руководитель зарегистрированной в Вене неправительственной организации «Туркменская инициатива по правам человека», также считает, что за годы правления Бердымухамедова диктаторский режим Ниязова полностью сохранил свое содержание.
Система, которую выстроил первый президент, то есть Ниязов, и это и вот эти пять лет почти показали, что она никак не изменилась. И нынешний президент, хоть он и не старается упоминать имя Ниязова, все-таки остается приверженцем его политики.
В то же время арка нейтралитета с позолоченной скульптурой Ниязова на вершине вызывает живой интерес у иностранных туристов. Фотографию памятника, как визитную карточку Ашхабада, можно увидеть во многих туристических буклетах. 34-летний работник туристического агентства в Ашхабаде Аман Кокалиев в разговоре с радио «Азатлык» рассказал, что местные жители это сооружение воспринимают как позор, но для зарубежных туристов позолоченный памятник диктатора с распростертыми руками, который благодаря поворотному механизму вращается вслед за солнцем, является своеобразной экзотикой. Для них это памятник тоталитаризму, дурачеству и безудержному самодурству, говорит житель Ашхабада Аман Кокалиев. Факт возвращения памятника Ниязова вызвал разного рода дискуссии и в соседних государствах. К примеру, депутат кыргызского парламента Амирбек Абдурахманов считает, что лидер Туркменистана устанавливает культ вождей, тем самым надеясь на то, что и после его ухода режим будет продолжать чтить его память. По мнению кыргызского депутата, такие глупости, как установление вращающегося памятника диктатору, испытывают терпение народа, которое может иссякнуть, что, в свою очередь, приведет к арабской весне, но уже в Центральной Азии. Сейчас в Туркменистане эпохальный труд Рухнама «Философское наследие Ниязова» рекомендовано изучению подрастающему поколению, хотя появились сообщения, что новый президент собирается приступить к написанию собственного литературно-философского труда, который также должен стать духовным руководством для туркменского народа. Между тем, президент Туркменистана проявляет завидную творческую активность, издавая новые книги. Совсем недавно в Туркменистане была издана иллюстрированная книга о древнем искусстве туркменского ковроделия, которая называлась «Живая легенда». Книга была издана сразу на трех языках – туркменском, русском и английском. А на этой неделе двухтомный труд Гурбангулы Бердумухамедова по лекарственным растениям был издан уже в Китае на китайском языке. Тем временем сообщается, что торжественное открытие арки нейтралитета запланировано на 12 декабря, когда в Туркменистане отмечается День нейтралитета республики. Алтын Магауна специально для программы «Перекресток» от туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Перейдем в Таджикистан. Матлюба Ульджабаева, известная в Таджикистане бизнес-леди, руководитель Ассоциации малого и среднего бизнеса, стала обладательницей престижной стипендии Bill Mains Fellowship в 2011 году.
Эта престижная стипендия ежегодно присуждается выдающимся личностям за их вклад в развитие общества и выходцам из стран, где осуществляются программы Евразия Foundation. На этой неделе госпожа Ульджабаева была гостьей Радио Свобода, Свободная Европа в Вашингтоне. В беседе с ней журналист таджикской службы Радио Свобода Соджида Мирзо попросила сперва рассказать про то, что она знала о премии Bill Mains Fellowship до ее присуждения.
Абсолютно ничего. А сейчас я знаю, что по этой программе действительно удается побывать немногим. Это действительно очень такая престижная стипендия. И самое интересное, что с Таджикистана, оказывается, не было стипендиантов до этого.
Как вы думаете, почему вы были удостоены этой стипендии?
Я тоже долго думала над этим. Для себя я назвала эту стипендию «Престиж». Наверное, потому что наша организация, по крайней мере, занимается уже в течение многих лет реформами. Мы делаем очень многое для того, чтобы инвестиционный климат Таджикистана был более благоприятным. Мы делаем очень многое для развития по становлению нормативно-правовой базы Таджикистана. Наверное, вот это было очень интересно для тех, кто выбрал меня в качестве стипендианта.
Таджикское общество, как бы мы ни жили, мы говорим, что мы живем в светском государстве, но все равно стереотипы существуют. Легко ли женщинам быть бизнес-леди или достичь чего-то в своих сферах?
Очень тяжелый вопрос, потому что я всегда считаю, что бизнес – это профессионализм. Это нужно очень хорошее образование, хорошее, наверное, отношение к себе, что ты сможешь сделать то, что может сделать мужчина. У нас все-таки менталитет по отношению к женщине, ну, существуют такие вещи, как есть женщина, то она не может справляться в наукоемких технологиях, навряд ли она сможет быть хорошим руководителем. Видимо, здесь основа лежит в школьном образовании. Надо все-таки обращать больше внимание на девочек, стремиться дать им те знания и навыки, которые помогли бы им стать лидерами.
Как вы оцениваете ситуацию со средним и большим бизнесом? Очень много жалоб со стороны людей бизнеса в том, что если у человека нету крыши, то очень трудно начинать бизнес. Ну, начинать можно, продолжать и довести свой капитал до максимума абсолютно невозможно, если у тебя нету никого за спиной.
Вы совершенно правы, что начинать легко. Для того, чтобы предпринимательство чувствовало себя нормально, во-первых, нужно создать условия для развития предпринимательства. Мы начали с реформ, которые называются One Stop Shop в системе регистрации, поэтому начинать бизнес в Таджикистане сейчас очень легко. Мы сделали реформу в разрешительной системе, поэтому получать разрешение и лицензии тоже легко, потому что их количество резко уменьшилось. Но для того, чтобы предприниматели могли развиваться хорошо, нужно создать вот эту платформу, которая будет базой для развития предпринимательства. В первую очередь, это система налогообложения, это таможенные процедуры, всевозможные проверки, которые надоедают, это доступ к кредиту, когда в комплексе эти проблемы будут решены для достойного ведения бизнеса, тогда можно будет сказать, что предпринимателю будет легче.
Вы знаете, я в год один раз езжу в Таджикистан, и меня поражает разница между хижинами и рядом с ними большими дворцами. Когда иду на базар, я вижу нищее население в рваных калошах, расслоение общества или разница огромная между богатым слоем населения и нищими возрастает. Это, на мой взгляд. Сколько процентов составляет богатое население Таджикистана и какова, какой часть относится к нищим, к людям, которые не имеют достатка в жизни?
По оценке Всемирного банка у нас небольшое улучшение по стратегии снижения бедности. Но фактически та картина, о которой вы говорите, для меня тоже это очень больно. Почему? Потому что фактически очень богатых людей в Таджикистане очень маленькое количество. Если посмотреть оценку, которую делает постоянно, ежегодно «Азия плюс», то они выбрали 20 человек, которые имеют действительно влияние какое-то в области и политики, и экономики. Но меня поражает другое. Меня поражает то, что ведь Душанбе очень маленький город, республика очень маленькая. И чьи это дворцы, все прекрасно знают, в том числе в руководстве страны. Почему не применяются меры к тем людям, которые построили эти дворцы? А на свои ли средства они построили? Это большой вопрос. Это уже другая сфера разговора. А то, что нищие люди, к сожалению, да, но этому способствовал вот этот период именно как раз-таки перехода очень быстрого, ошеломляющего, когда люди не были готовы к рыночной экономике. Ведь очень многие талантливые люди из сферы образования, здравоохранения, интеллигенция наша, она растерялась. Мы потеряли кадровый потенциал. Второе. Мы очень многое потеряли в образовании, когда у нас уехали грамотные учителя.
Вы слушаете программу «Перекресток».
Это специальная программа, подготовленная сотрудниками Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Свободная Европа».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
В Казахстане прошла международная фотовыставка, приуроченная к 20-летию независимости казахского государства. Кыргызстан представлял известный фотограф Шайло Джекшимбаев. Все шло как по маслу, но когда чиновники от культуры грубо вмешались в оценку художественной ценности произведений, произошел скандал.
На вопросы Жанил Жусупжан в пражской студии «Азатык» Кыргызской службы радио «Свобода, Свободная Европа» ответила фотограф и журналист Саяна Монгуш из Тувы.
Выставка была приурочена к 20-летию независимости Казахстана. И мы около 10 дней мы ездили по всему восточному Казахстану. И везде нас встречали очень хорошо. Организовывали акиматы, как правило.
Бешбармак ели.
И без конца был Дастархан, да, бешбармак, все это... Все восточное и казахстанское гостеприимство во всей красе. А потом, когда оказался назначенный день, когда в Усть-Камене, Усть-Каменогорске, день открытия выставки, в ночь перед выставкой организаторы сказали, что они сделают развеску сами, но фотографы несут ответственность сами за и решили участвовать, посмотреть, какая будет развеска. Посреди ночи мы остались. И тут случилось все очень неожиданно, что оказалось, что все-таки выставку курируют не только работники музея местного, музея искусства, очень хорошие сотрудники, но еще пришли чиновники с департамента культуры, которые оказались главнее музейщиков, работников культуры и искусства. Да.
Ну, они, наверное, знают, что думают и что говорят.
Ну, наверное, они знают, но тогда следовало просто с самого начала объяснить нам, что нам нужны глянцевые туристические фотографии, это отдельный жанр. Я, например, снимала документальную фотографию, поскольку я занимаюсь документальной фотографией. Мне были интересны 20-летие Казахстана. Я поняла, что это главное достояние республики, страны за это время. Это люди, это бабушки, это дети, это будущее Казахстана, эти люди, на которых держится страна, и благодаря которым на столе есть и бешбармак, и кумыс, и все остальное. Но... Увидев, например, мои фотографии, от каждого участника было по 6 снимков, просто департамент культуры переменился в лице и приказал снять 5 снимков, и потому что на них отражено уныние, люди все грустные, бабушки старые, некрасивые, одежда обычная. То есть я даже пыталась эту фотографию защитить, девочка была, я сказала, это дочка Акима, вы не смеете снимать дочку Акима. И они немножко взволновались, потом уточнили, что это не дочка Акима Усть-Каменогорска, а какого-то сельского Акима, и спокойно, значит, удалили мою девочку. Фотография такая, девочка утром умывается, у нее такое очень нежное лицо, руки в мыльной пене. Это очень красивая, очень нежная фотография. Но они сочли, что это некрасиво. И, например, у азербайджанского фотографа изъяли снимок, где была бабушка казашка во всех орденах, наградах. Она, видимо, фронтовик. Там было очень много мероприятий, посвященных 20-летию. Вот на какое-то мероприятие она, на какой-то концерт или встречу, она пришла полностью во всем своем, вот, во всех своих наградах. Но департамент культуры счел, что это недостаточно хорошая фотография. Они потребовали, и когда мы спросили, а как должна выглядеть бабушка, они сказали, она должна сидеть за дастарханом в окружении внуков, улыбаться, вся в золоте, в парче, и, в общем, они вот в такой бытовой одежде и с какими-то там медалями. Ну.
А вот Шайло и Алимджан из Киргизстана, что за крамола была у них?
Алимжан, он вообще кинооператор и очень хороший фотограф, и очень известный фотограф Шайло, и фотограф-архитектор, вообще искусствовед, к которому я уже во второй раз в этой поездке в фототуре, мы раньше были в Турции два года назад вместе, сделали прекрасную съемку, на мой взгляд, потому что это очень сильные фотографы. И предоставили просто изумительно красивые работы, которые департамент культуры просто подошел, например, молодой человек лет 25 возглавляет этот департамент, подошел к работам Шайло и стал указывать пальцем и просто кричать, что это такое. Вы мне объясните, что это такое. Ну, там была очень хорошая цветовая палитра, там было здание в таком, кирпичное здание с выбитыми стеклами, но там много, очень много смыслов, да, вот эта игра света, цвета. Но департамент культуры видел только то, что там выбиты стекла, и ему казалось, что это оскорбление, это намеренное, может быть, оскорбление киргизами 20 дней независимости Казахстана. Он хотел видеть только такое, и он просто стал... И он недопустимо просто вел себя по отношению к... Ну, если бы это был его ровесник, можно было покричать, но, извините, на уважаемого, заслуженного, прямо просто в летах человека так кричать, топать ногами, и даже он выхватил эту фотографию со стены, и Шайло бросил тогда, сказал, если так, то, значит, она должна быть уничтожена, и тоже сбросил ее на землю, и просто фотограф готов к тому, что люди должны были рвать свои фотографии. Я сказала, что я такое видела только в кино и читала, когда была бульдозерная выставка в Москве, и наш бывший руководитель страны Хрущев топал ногами и кричал на художников-пидорасов. Я сказала, что это, я думала, осталось в прошлом, и что я об этом могла только читать. Я сейчас воочию вижу, что это может быть в реальности спустя столько времени, в 21 веке.
Это была беседа нашей коллеги с Кыргызской службы «Радио Свободная Европа» Жанел Жусупжан с фотографом и журналистом из Тувы Саяна Монгуш.
И в завершении программы «Перекресток» перейдем в Ташкент, где на прошлой неделе завершилось еще одно крупное культурное мероприятие. Форум культуры Узбекистана под патронажем старшей дочери президента Ислама Каримова организовал неделю культуры и искусства Art Week Style UZ 2011, в рамках которого прошли биеннале, то есть фестиваль театрального искусства, показ мод, кинофестиваль «Золотой гепард» и много других культурных мероприятий с участием мировых и местных селебрити. Но не все радушно встретили красочное и грандиозное гламурное шоу первой дочери посла в Испании и он, бизнес-леди и мецената Гульнары Каримовой. Почему? На этот вопрос я сейчас попрошу ответить моего коллегу Фаруха.
Art Week Style US 2011 проходил с 23 по 31 октября в разгар хлопковой кампании в Узбекистане, и посему не все узбекистанцы смогли посетить биеннале, посмотреть выступления зарубежных театральных трупп, насладиться произведениями известных художников, попрыгать на так называемом «данс-баттле» между танцевальными группами. На открытии недели культуры и искусства выступила главный спонсор, она же первая дочь, она же бизнес-леди и меценат, она же посол Узбекистана в Испании и ООН Гульнара Каримова. По ее словам, несмотря на то, что было очень много препятствий и трудностей в организации недели искусства, они все-таки это сделали. Она, конечно, не уточнила, кто ей чинил препятствия в стране, в котором правит ее отец.
Мы сейчас находимся на выставке Art Gallery.
Эта девушка, которая представлена независимым экспертом, рассказывает о картинах, выставленных в одном из галерей Биеннале, или, как она выразилась, Art Gallery. Немного трудно уловить ее слова, так как она жует жвачку, но по ее голосу можно сделать вывод, что ей очень нравится. На Биеннале в том числе были выставлены картины известного испанского художника Хуана Миро. Но независимому эксперту по душе больше картинки про войну.
Здание, а еще картины. Классно, кстати. Там один зал, посвященный войне. Ну, по записям я могу понять, что это что-то из авторов немецких.
На выставке побывал и известный узбекский художник Вячеслав Ахунов. Он там выступил со своеобразным перформансом. Как он рассказал радио «Озодлик» узбекской службы «Радио Свободная Европа», это был его протест. Гламур-шоу, которое к культуре имеет очень мало отношения.
Открытие биеннале, вчерашней биеннале, или недели искусства, это снова большая часть этой недели посвящены завалам Каримовой в Гуле. Всякие гламурные вещи, показы и так далее, всякие моды. Современному искусству там уделено совершенно малое место, и, как выяснилось, вообще современного искусства нет.
По словам Вячеслава Ахунова, такого рода гламурная тусовка, устраиваемая для утех разбалованной дочки, не место для настоящего художника.
Вчера на открытии я сделал перформанс. Мой перформанс заключался в том, что я одел бейджик на себя, бейджик как будто участника этого биеннале. Но на моем бейджике было написано по-английски: «Прошу не беспокоить меня вопросами, я не художник». Своим текстом я подчеркиваю: я, ребята, не на вашей вечеринке. Ребята, я попал на зону, где художнику с мировым именем, художнику нормальному здесь делать нечего. И в то же время, выйдя из этого выставочного зала, я пошел на базар и одел другой бейджик. Там было написано: я художник, и обращайтесь ко мне со всеми интересующими вас вопросами.
Вячеслав Ахунов рассуждает о том, что сегодня в Узбекистане, в условиях, когда миллионы узбекистанцев выехали на заработки за пределы страны, интеллигенция оставлена на произвол судьбы, студенты и школьники массово выгнаны на хлопковые поля, и общество лишилось культурного, морального и прочего взаимопонимания, какое место у художника в нем, в этом обществе.
То есть я показал, что есть другая зона, где я себя считаю художником. Это базар, это какая-то другая жизнь, это улица, это бульвар, где может каждый подойти, и я ему предлагаю, я художник, и расспрашивайте меня, я вам скажу. Но дело в том, что и там бейджики на английском языке. То есть большинство людей, находясь в высочном зале, они не могут понять, что написано. Так же, как на базаре или на бульваре, люди не могут понять, что написано на бейджике. И тогда возникает вообще вопрос: может ли в этом обществе, какая роль художника в этом обществе, где люди говорят на непонятном друг другу языке, когда люди друг друга не понимают.
Спасибо большое, Фарух. И, уважаемые радиослушатели, на этом очередной выпуск программы «Перекресток» завершается.
Ее вели Хиромон Бакозода
и Фарух Юсупов.
До следующей встречи. Всего доброго.
До свидания.